Gensim. До Русской Америки добралась новая книга Пелевина «Ананасная вода для прекрасной дамы». Как и в «Метрополии», этот сборник немедленно завоевал читателей. Собственно, уж в этом точно нет ничего нового. Пелевин – лучший комментатор постсоветской действительности. Уже два десятилетия он скрашивает жизнь страны с непростой историей и нетривиальной экономикой. Но вместо исторической хроники и злободневных частушек Пелевин создает ее метафизику, пользуясь одним и тем же приемом, нанизывает древние теологические конструкции на новых персонажей. Сочиняя легенды и мифы новой России, Пелевин сложил Стругацких с Лемом и перемножил на Борхеса. Собранный по этой схеме генератор сатирической фантазии, помимо сюжета, производит мемы. Так сетевое поколение называет забавные словечки, населяющие их благосферу. У Пелевина это и чекист-террорист Саул Аль-ФСБ, и сайт разведки Малюта.орг, или русский марш, который в пелевинском переводе превратился в гой-прайд. Все это, конечно, особенно смешно для тех, кто живет в англоязычной среде и легко схватывает каламбуры Пелевина. Одним из них открывается первая же повесть, которая названа непереводимой шуткой «Burning Bush». С одной стороны, это неопалимая купина из Ветхого Завета, с другой – горящий буш. Но это только первая из многочисленных американских реалий, на которых строится и сюжет, и юмор, и философия новой пелевинской прозы. Об этом «Америка у Пелевина» мы беседуем с Борисом Парамоновым.
В новой книге Виктора Пелевина две первые и наиболее интересные части построены на американской теме, вернее сказать, на вечно зеленой теме русско-американской конфронтации, соперничества, противостояния. Хотя вроде бы холодная война, по уверению обеих сторон, окончилось, и нынешние взаимоотношения двух супердержав, говоря по старинке, достаточно мирные.
Тем не менее, у Пелевина между ними идет непрекращающаяся, если не война, то уж точно борьба.
В контексте Пелевина это как бы естественное состояние. Раз существует Америка, как России не враждовать с нею? При этом Пелевин, как всегда, демонстрирует чудеса писательского воображения. В первой части «Ананасной воды» придуман некий маленький человек, умеющий имитировать голос знаменитого диктора советских времен Юрия Левитана. КГБ, обнаружив такую способность, ловко ее утилизирует. Оказывается, много лет назад советский шпион Крот пробрался на позицию зубного врача Буша-младшего и поставил ему пломбу, представляющую собой радиоприемник-передатчик. Зная религиозность Буша-сына, Москва могучим голосом Левитана, сходящим за голос Бога, дает ему инструкции. Богобоязненный Буш послушно следует этим инструкциям и ведет свою внешнюю политику по этим подсказкам, застревая в Афганистане и в Ираке, к вящей радости российских политиков.
Послушайте, Борис Михайлович, что происходит дальше и чем все кончается, рассказывать не имеет смысла. Не лишайте тех, кто еще не читал, удовольствия.
Да, верно, прочитайте, не пожалеете. Повторю только, что уже сказал. Фантазия Пелевина сказочно богата и сказочно остроумны, многочисленные его афоризмы, фразы, мо. Читаю эту вещь Пелевина, все время хохочешь и, значит, удлиняешь себе жизнь. Хочется этого или не хочется.
Вторая повесть тоже очень хороша.
Там некий компьютерный гений по имени Савелий Скотенков гадит американцам в Афганистане, придумав, как сбивать программы их беспилотных самолетов дронами. Причем выясняется, что действует он по собственной инициативе. Москва его, в конце концов, дезавуирует, отзывает из Афганистана и отправляет в ссылку в родную деревню, которая давно уже заселена чеченцами и называется не «уломы» от слова «ломать», а «улемы». Так что в обозримом будущем Россия станет то ли мусульманской, то ли китайской. Общее место у двух нынешних знаменитых писателей, что у Пелевина, что у Сорокина.
Однако мы говорим об Америке, воспроизведении Пелевина.
Как мы увидели только что, это изображение, которое можно назвать юмористическим или даже сатирическим. У Пелевина во второй части «Ананасной воды» масса всякого рода издевательств над всевозможными реалиями и деталями американской жизни. Причем делается это при помощи англоязычных каламбуров. Когда эту книгу Пелевина переведут на английский, а его переводят регулярно, именно англоязычные читатели будут от этого в восторге. Им толковать не надо эти малопонятные для русских словесные игры, хотя Пелевин дает подстрочный перевод и пытается объяснить соль этих каламбуров.
Знаете, Борис Михайлович, Пелевин великолепно владеет американским английским, чем я убедился, когда мы с ним гуляли по Нью-Йорку. При этом он знает и молодежное арго, и региональные, особенно калифорнийские идиомы, язык авангарда и жаргон поп-культуры.
Именно поэтому тут самое место сказать, что им, то есть англоязычным читателям, не будет понятно само название этой книги Пелевина. Даже «Ананасная вода», не говоря о «Прекрасной даме». Мы-то понимаем, что это отчасти от Блока, отчасти от Маяковского. «Ешь ананасы, рябчики, жуй». К тому же у Маяковского как раз словосочетание «ананасная вода» есть в одном стихотворении. Процитирую его в смягченном варианте. «Я лучше дамам в баре буду подавать ананасную воду». В словесном своем мастерстве Пелевин даже не прозаик, а поэт. Поэзия и есть игра с неоднозначностью словесных смыслов, с их оттенками и боковыми значениями. Поэтому, говоря о Пелевине, нужно прежде всего иметь в виду его художественное мастерство, а не тематику. Нельзя сказать, что у него нет темы или тем. Конечно, есть, и любимейшая тема — восточная философия.
Но на первом плане тут все-таки не Восток, а именно американская тематика. Так вот, зачем, по-вашему, Пелевину понадобилась Америка?
Опять-таки, главным образом в художественных целях. На чем сегодня вообще можно строить художественную прозу? Вспомним Мандельштама, еще в 28-м году написавшего статью «Конец романа». Роман всегда строился на сюжете личной судьбы. А какие сейчас личные судьбы? Спрашивал Мандельштам.
Мандельштам писал, что люди, выброшенные из своих биографий, как бильярдные шары из луз. Знаменитая метафора.
Поэтому содержание эпохи – движение масс. Посмотрите на Египет. Но оказалось, что в печальном опыте соцреализма, что об этом тоже толком не написать, хотя попытки были, иногда вроде бы и удавшиеся. Сам Мандельштам считал удачным таким опытом «Железный поток» Серафимовича. Попробуйте прочитать это сейчас и расскажите, что у вас получилось. Разве в Украине способны прочитать и восхититься? Она ж по-украински написана, эта книга. Я в детстве читал и помню только «Найкрайщий край» и «Дитина». В театре были опыты представить массу героям, скажем, оптимистической трагедии Вишневского. Но ее не допустили сами большевики. Я что имею в виду? Бьюсь об заклад и готов поспорить с любым литературоведом, что в авторском варианте женщина-комиссар перед уходом матросского полка на фронт отдавалась всем матросам. Это было приобщение к революции. Вместо этого цензура потребовала сделать сцену прощания матросов с любимыми в индивидуальном порядке. Не получался герой массы или запрещали получаться. Что ж оставалось искусству? Какая тема, коли исчезла биография, а масса не влезала ни в какой объем? Тема нашлась, и могучая тема – человек и техника. Необходимый и эффектный сюжетный конфликт возникал на теме столкновения человека и машины.
Это магистральный сюжет центрального жанра нашего времени – научной фантастики. Характерно, что все лучшие российские авторы работают на ее материале. И Сорокин, и Пелевин, и даже Толстая в «Кысе». На них всех повлияли Стругацкие.
Которые, в свою очередь, в долгу у Уэллса. Тему-то открыл Герберт Уэллс. Его сюжет главный, по словам Шкловского. Техническое изобретение попадает в руки человека, не умеющего им пользоваться. Булгаков воспроизвел этот конфликт в «Роковых яйцах». Лучи изобрел профессор Персиков, а попали они в руки Чиха. Отсюда уже недалеко до сегодняшнего Пелевина и сегодняшнего КГБ. Но ведь можно и другое сказать, куда более важное. Техника в руках человека, даже знающего, скажем так, техника в руках человечества – конфликтная и взрывоопасная ситуация.
Пример «Викиликс». Одни хотят там всех посадить, другие из норвежского парламента дать им Нобелевскую премию мира.
Конечно, нынешний герой Ассанж, он же очень умелый человек. А смысл этой истории – не Ассанж опасен, а сама техника. Вариант подобного сюжета блистательно представлен в новой прозе Пелевина. Понятно появление вне Америки. Это же страна наиболее продвинутой технической цивилизации. Маркс сказал, человек, смеясь, прощается с прошлым. Виктор Пелевин, смеясь, смотрит в устрашающее настоящее. They sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from where they are. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» американский час с